фестивалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Быхаўскім районе 4 даярак осудили за крадеж 10 литров молока. Женщины повинны выплатить штрафы по миллиону кожное. На судовом посяджении даярки доводили, что их на заробок мизерный, тому яны мусять красти, как прокормить семьи. Тему протягивая Андрей Белагубов.
Затримали даярок подчас милицейского рейду. Судили их на выездном судовом поседжении у Ямницким сельским совете. Свою вину женщины признали. Одна из них потлумачила свободе, чему наважилась на крадеж.
Мой средний заработок за тот месяц составил 1 628 000 рублей. У остальных девчат 1 300 000. Я украла 1,5 литра молока, и мне штраф дали 1 000 000. Да, я плохо поступила. Мне стыдно за это. Но мне не хватает этого заработка. Бачите, как прожили мы. Прожили на 1 000 000. Я заплачу этот 1 000 000. А буду сидеть без хлеба. Ладно. Як-нибудь.
На суде еще одна доярка заявляла, что крала молоко, как прокормить детей. Я кажу, доярки звездки я мною, заробки у них малые, бо расценки на молоко мизерные. Старшиня сельгаспредприемства Володарский Сергей Акуленко заявляет, что заробки у доярок приемальные.
2 660 на средняя зарплата. Ну это же им говорится, что это надо. Разве они попались, и они начинают, то им зарплаты еще мало. Их предупреждали, что молоко не крали. Хотят, хай выпишут. Народ же все-таки хочет себе поближе. Ну они же все такие там. Если выгнать, и других нема кому доить.
Как стверджают осудженные доярки, заробки у инших господарках району такие же, как и у их. И коли там не выявили крадежу, дык гэта только пакуль, кажут яны. У сельгаспрадпрыемствах городского района даярки атрымліваюць не больше, чем быхаўские. Про гэта кажут тамтейшие работники.
Зарплата тоже самая, 1,5 миллиона. Зарплата у механизатора 1 800 000. Была посевная, уборочная, 2 000 000, 2,5 была зарплата. Приписки везде, по тем данным, которые выдаются на райисполком, зарплата должна быть прекрасная. И молоко экстра, зарплата мала. Чего мы сами не знаем?
Кажет доярка с городского района. Александр Лукашенко неоднойчи выказывался на тему заробков у сельской господарцы. У 2006 году на встрече с российскими журналистами керовник державы заявил, что заробки у белорусских доярок сягают 600 доляров. У 2011 году по удле президента заробки на фермах выросли до 700-800 доляров. Ягоные словы: «Сегодня на ферму не зойдешь, доярка не опустить, это яе господарка, яна там отрымливая 700-800 доляров», выкликали неоднозначно значную реакцию у грамадстве. Экономист Андрей Юрко укажа, что у регионах есть господарки, где доярки мають добрые заробки, однако такие выпадки одинковые. На большинстве фермов зарплаты мизерные. Поводле экономиста, керавництва сельгаспрадприемства не рызыкуе приписывать валовые показники, а вот заробками простей.
Начальству приходится выбирать. Конечно, лепей приписать заробок. По папере там все пригожа будет. А сколько человек реально там працуя на этой заробок, это часто сказать.
Репортаж нашего корреспондента с Могилевщины. Тем часом подразделение следшего комитета расследует 3 криминальные справы об дочинении шерогу чиновников с керавництва справами президента до крадежу бюджетных сродков. Коррупционеров и раскрадальников у высокой структуры знайшов яе новопризначенный керавник Виктор Шейман, які про гэта учора поведомил на нараде. Сегодня ни у следшем комитете, ни у КДБ нам не удокладнили, кого ж конкретно подозревают. Поводле информации незалежных белорусских медиа, былы керавник справами Миколай Корбут може знаходиться под хатним арештом. Як лічыць аглядальнік Радіо Свабода Юрый Дракахруст, паведамленні пра карупцыю, якая расквітнела ў кіраўніцтве справамі прэзідэнта, не выклікаюць вялікага здзіўлення, але прымушаюць задумацца пра прызначэнне гэтай інстытуцыі.
Одна з папярэдніц спадара Шэймана на пасадзе кіраўніка справамі прэзідэнта, усеўладная Галіна Жураўкова, у свой час трапіла на лаву падсудных і не паехала на зону толькі дзякуючы міласці прэзідэнта ды вялікім адступным, заплачаным са сваёй кішэні. Глядячи по всем, ситуация в керавництве справами давно уже не была секретом для досвеченных людей, и призначение Виктора Шеймана стало своеобразным испытом. Здолее он там навести порядок, вернется на вершиню политического олимпу. Не здолее, ну, тады бачно будет. Але цікавая сама по себе эта институция, керавництво справами президента. Некая господарчая контора, якая обслуговывает первую особу и обеспечивает ее житцовые потребы, есть в любой краине. Але ў Беларусі гэта цэлая галіна эканомікі, цэлая імперыя, структура, якая валодае вельмі сур'ёзнымі фінансавымі рэсурсамі. І прырода яе нагадвае досвід феадальных часоў. Манарх у пэўным сэнсе валодае ўсім у краіне праз тое, што з'яўляецца сеньёрам для ўсёй арыстакратыі, але мае свой уласны радавы маёнтак, дзе ягоная ўлада абсалютная і беспасярэдная. Такое кшталту царскае кіраўніцтва справамі. Цяперашні карупцыйны скандал вельмі пераканаўчы аргумент у спрэчках пра эфектыўнасць розных спосабаў кантролю і барацьбы з карупцыяй, прыватнасці эфектыўнасці моцнай рукі. Часам гаворыцца, што падобныя гучныя выкрыванні ў Беларусі робяцца адмыслова, каб прадэманстраваць, як ўлада рашуча змагаецца з карупцыяй. Маўляў, чыноўнікі баяры народ крыўдзяць і рабуюць, а строгі бацька гэтых рабаўнікоў народнага майна карае. Але ў дадзеным выпадку ў людзей хаця б крыху дасведчаных узнікае пытанне, а ў каго ж кралі гэтыя злодзеі з кіраўніцтва справамі? У народа ці ў прэзідэнта, справамі якога кіравалі? Гэта ж кшталту яго хатняя гаспадарка, ягоны маёнтак. Да атрымліваецца, што ў яго і кралі. Шкада, зразумела, як любога чалавека, у якога скралі нажытыя непасільнай працай, але грамадзянскае гучанне справы неяк зніжаецца. І нават наадварот. Ну што ж за гаспадар, у якога ягоныя супрацоўнікі крадуць з-пад носа, з прысядзібнага ўчастку, так бы мовіць. І не ўпершыню. І як жа ён астатняй краінай кіруе, калі крадуць з ягонай уласнай кішэні, літаральна з-пад моцнай рукі? Дык ці такая яна ўжо моцная? Выснова, пэўна, банальная. Якраз абаронены ад грамадскага кантролю, падпарадкаваны асабіста кіраўніку статус ведамства і спрыяе квітненню ў ім карупцыі.
Каментар Юрыя Дракахруста.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Некалькі дзён таму кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» палітвязень Алесь Бяляцкі быў паўторна вылучаны на Нобелеўскую прэмію міру 2013 году. Якія шанцы на атрыманне яе мае беларускі праваабаронцы сёлета? І калі Бяляцкі стане Нобелеўскім лаўрэатам, як паўплывае гэта на стан з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя тэмы ў «Свабодзе без гальштука» абмяркоўваюць Сергій Навумчык, Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Відэа дыскусіі вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а пазней таксама пачуеце ў эфіры. Ну а зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту яшчэ адно імя сталінскай ахвяры ў Беларусі. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Мяніцкая Адэля Баніфатаўна нарадзілася ў 1877 годзе ў вёсцы Вярыбаўшчына Заскорскага сельсавету Ветрынскага раёну. Полька, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца калгасу імя Маркса ў вёсцы Пятрова гара Заскорскага сельсавету. Арыштаваная 19 верасня 37-га, асуджаная 25 верасня 37-га тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 Крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў полацкай турме 8 кастрычніка 1937-га. Рэабілітаваная 25 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 150-35-П.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Быхаўскім раёне чатырох даярак асудзілі за крадзеж 10 літраў малака. Жанчыны павінны выплаціць штрафы па мільёну кожная. Следчы камітэт правярае інфармацыю пра датычнасць да карупцыі чыноўнікаў з кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Імёны падазраваных не называюцца. стало відомо про завчасну смерть былога в'язня площі Артема Грибкова. Йому було 23 роки. Маці подозрюваного у шпіонажі Андрія Гайдукова лічить, що основною причиною обвинувачення сина могло стати ягоне жадання зареєструвати міжнародну організацію «Союз молодих інтелектуалів». Почав тестове вещання новий телеканал «Беларусь-3». Програми каналу будуть тільки у лічбовій якості, обіцяють 70% ефіру по-беларуску. Стало відомо про завчасну трагічну смерть Артема Грибкова, былога політв'язня, який за удзел у мітингу 19 снежня 2010 году на площі був осуджены на 4 гады зняволення. Передає наш корреспондент Олег Грузілович.
Про смерть Артема Грибкова корреспонденту «Свободы» поведомила Артемова удова Светлана.
Плохо. Артем у нас погиб. Разбился на машине. В декабре 13-го. За городом.
Подробязанности у трагедии Светлана не поведомила. Сказала, что не хочет розголосу. 8 лютого тетка Грибкова Людмила Данько подтвердила факт смерти племянника и сказала, что подробязанности сама не ведая. У Карельчих живе мать Артема Грибкова Наталья, але злучиться с ее не удалось. По воде Людмилы Данько, мать после беды с сыном почувается вельми дренно.
Я вообще не могу разговаривать ни с кем, ничего. Я сейчас в больницу должна положить. Мы даже друг с другом не можем положить. То, что...
Артем Грибков народился 6 студеня 1989 года у Карельичах. Учился в Менском колледже легкой промысловости, у Мастацкой учебни у Миры. У 2008 году скончил учебни будовников у Карельичах. У политичных партиях и рухах не удельничал. Затримали его 19 снежня 2010 года на площади Незалежности после акции протесту супраць фальсификации выников выборов. Светлана Юронок, якая у косычнику минулого года стала жонкой Артема, сгадывала, як яны бачыліся за 1.5 години до его затримання. Что сустрелись после працы, ее зрабіў тады в гандлёвым центре ГИПа, пропановывал пойти погулять, але яна была стомленная и накіравалася домов. А потом звонок от его: «Усё, Света, мяне уже забрали». У книзе «Один день политвязня» Артем Грибко указал, чему пошел на площу. Я сочил за теми громадскими политичными подеями, якія отбываются в Украине, але ни у яких политичных структурах не удельничал. На площу пошел тому, что хотел туда прийти. И гэтым хотел сказать, что разумею, что в нашей краине не все так добро, як показывает телебачення. Лечил и лечу, что у нас вельми шмат годных людей, и чему б мне было и не побыть в одной компании с пристойными людьми. Судили Артема Грибкова разом с былыми кандидатами на президента Миколом Статкевичем да Дмитрием Вусом, а так само разом с удельниками митингу протесту Александром Класковским, Дмитрием Булановым, Александром Каткевичем, Андреем Позняком. В опошнем слове Артем Грибков звернулся до судьи Людмилы Грачевой. «Высокий суд. Страх проходит за несколько хвилин, а почуття вины застается на все життё. Перед вынесением присуду подумайте про это». Судья Грачева судила Грибкова на 4 года зневоления. На тим же процесі судили і былого кандидата на президента Дмитрия Вуса. Однош господар Вус не сидів у клетці, бо у його була мера стримання у вигляді підписки об невиїзді. Дмитрий Вус згадав про Артема Грибкова, що той вилучався оптимізмом і твердістю позиції. Не віляв, не хістався, казав свою правду.
Коли його послухав, була у нього ідея, перемін требував. Для себе, для людей, це саме основне. Чоловік, який прийшов на площадь, підтримав переміни в обществі, в государстві, честь і хвала, знімаю шапку.
Людмила Данько каже, що оптимізм і мужність, які були властиві її племеннику, уживалися у їм з вельми чуллівою душою і навіть ранімостю, але він цього не любив показувати. Людмила згадує, що Артем з малку захоплявся віршами, шмат читав і сам хутко складав рифми.
Мог типу басню написати, от його там обідили ми, він тут же пішов, там сів, написав про те, що произошло. Тобто його рифмувалося. Переживал. Я всегда был в оппозиции, говорю. Мне кажется, потому что молодой. Он любил шум. Митинги любые, там даже если просто какие-то праздники, он любил вот много. И шума, у него такое было, много хотел объять, что такой открытый, во все верил.
А ведомо вам, как он голосовал, может?
Нет. Он сказал, что я голосовал, и больше никому не надо знать. И ты мне можешь не говорить, за кого ты голосовала. Неважно, что это дело каждого человека.
З Бабруйской колонии, где Артем Грибков отбыл до помилования несколько месяцев, он досылал тетце верши. Те верши, что были у листах, заховались. Але он еще отправил на волю целый сшиток вершев. Дык сшиток не дошел, нигде у милиции сгубился, сгадывая Людмила. На просьбу свободы женщина прочитала частку одного из вершев, которые застались от Артема Грибкова.
Разгорнем стяги, заслоняючи небо. Просися у ложку, як ты не мужчина. Каб детям твоим был и хлеб, и до хлеба. Яна мне сказала, что это все треба. Ты чуеш нас, кліча айчына.
По жаданні сваякоў Артёма Грыбкова пахавалі яго на радзіме ў Карэльчах.
Вянок памяці Артёма Грыбкова. Вы на хвалях Радыё Свабода. Маці падазраванага ў шпіянажы новапалачаніна Андрэя Гайдукова лічыць, што асноўнай прычынай абвінавачання яе сына магло стаць жаданне яго зарэгістраваць міжнароднае грамадскае аб'яднанне. Такое меркаванне жанчына выказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ці сапраўды заснаванне міжнароднага аб'яднання можа пагражаць інтарэсам беларускай дзяржавы? Даведвалася наша корэспандэнтка.
Вольга Гайдукова, разбираючи паперы свайго сына Андрэя, які засталіся пасля вопшыку, знайшла чарнавы статут арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў».
Мы далекі былі ад палітыкі, конечно, с отцом. Ну, «Саюз маладых інтэлектуалаў» — это понятно, чем вот люди занимаются, все это нормально, все. Но что это международная организация, понимаете, когда я это, разбирая его бумаги и вообще, ну, что это именно международная, я хоть поняла, что это, почему. Причем здесь ЦРУ, как они вообще прилепить могли какую-то иностранную разведку ко всей этой организации.
Дзякуючы паводле статуту, арганізацыя планавала займацца адукацыйна-асветніцкай дзейнасцю. Юрыст Юрый Чавусаў кажа, што для такой арганізацыі гэта вельмі тыповыя мэты.
Што датычыць мэтаў і задач, якія прапісаны ў статуце, то яны таксама такова звыклыя для падобнага кшталту адукацыйнага накірунку арганізацыі. То есть это садзеянне адукацыйным праграмам, супрацоўніцтва з іншымі асветніцкімі установамі, садзеянне фармаванню патрыятызму у шэрагах моладзі і гэтак далей. Казаць пра тое, што гэты статут нейкім чынам сведчыць пра намеры ажыццяўляць нейкую незаконную дзейнасць, абсалютна нельга.
Паводле экспертаў, з прычыны асаблівасцяў беларускага заканадаўства шмат якія заснавальнікі рэгіструюць свае аб'яднанні як міжнародныя, бо гэта нашмат прасцей. Юрыст Вольга Смалянка кажа, каб, напрыклад, зарэгістраваць рэспубліканскую арганізацыю, трэба мець не менш як 50 чалавек.
І, естественно, залежнасць ад статуса арганізацыя распаўсюджвае сваю тэрыторыю дзеяць. Ну, например, если это будет Новополоцка, откуда были ребята, да, то из них могут работать только на территории Новополоцка. Чтобы создать Витебскую областную организацию, надо представительство в большинстве административно-территориальных единиц, на которые будет распространять деятельность эта организация. Республиканская 50 учредителей. И в этом смысле получается, что на сегодняшний момент в Беларуси легче всего создать либо городскую, либо международную. Потому что для международной надо всего 10 учредителей из Беларуси и 3 иностранца.
Хоць беларускае заканадаўства не надта спрыяе заснаванню новых аб'яднанняў, але такія ўсё ж рэгіструюцца, сярод іх і міжнародныя. Вось што распавядае Юрый Чавусаў.
Зараз за апошнія прыкладна 5 год колькасць нанава зарэгістраваных грамадскіх аб'яднанняў прыкладна аднолькавая. Гэта недзе каля 100 грамадскіх аб'яднанняў у год, ну, плюс-мінус. Але у большасці новых ініцыятываў збілася надзея на тое, што ў Беларусі такой сапраўды незалежнай грамадскай арганізацыі можна зарэгістравацца, і мала хто падае на рэгістрацыю ў міністэрстве юстыцыі. Рано учора міністр юстыцыі Сліжэўскі адказаў, што за мінулы год міністэрства юстыцыі выніслася ўсяго толькі 19 адмоваў у рэгістрацыі. Большасць арганізацый, каб атрымаць легальны статус, ідуць іншым шляхам, рэгіструюцца як установы. Ось основная проблема, что новые инициативы уже и не бачат возможности пройти процент политической цензуры у Министерства юстиции.
Кажа юрист Юрий Чавусов. Я нагадаю, что подозреваны в шпионаже на корысть замежных выведок Андрей Гайдуков сядит за кратами от 8 листопада. Ну а зараз наши слухачи реагуют на знаходжение у клетцы подсудного модельера Александра Варламова.
Наконт клеткі на судовых працэсах я лічу, што гэта в прынцыпе недапушчальна, нават у адносінах да рэальных злачынцаў. Калі існуе пагроза ўцёкаў ці спробы вызвалення, заўсёды можна прыняць іншыя меры бяспекі, але ўсё трэба рабіць цывілізавана. А чалавек в клетцы – гэта прыніжэнне годнасці не столькі яго самога, сколькі тых, хто яго судзіць, а заадно і нас всіх. А в адносінах да людзей нармальных, адэкватных і не ўяўляючых ніякай бяспекі для навакольных, школьных, загонять их в клетку, это только безнадежный вариант мог придумать такое. И какие это вариант? Хочей за все самое главное. Может, кто-то из его наиближайшей халуйской подслойки. А Саша Варламова до смерти шкода. Это жудасное видовище, как человек покута. И я не думаю, что он отмысловно хотел нечто призабитить. Хочей просто не вписался в коррупционные схемы чиновников. Спочатку же ему дозволяли одночасово и керовать приватным агентством, и займать державную посаду. А в некий момент оказалось нельзя, с человеком расправляются. Это довольно типовый для нашей системы способ расправы. Когда человека покидают в покое, дозволяют ему наладить справу самостоятельно и вкласти душу, час, гроши свои и своих сябров, а потом появляются чиновники и потребуют дивиденды только за то, что они тебе не перешкоджали, а то и вовсе претендуют с тобой керовать. А отмовляешься, так знищают твою справу, и тебе придушат и твою справу знищат. Дякую, Надія, город Мінськ.
Посадили культурного человека, инвалида, как зверя в клетку. У нас что, уже закон шариата? Звериная клетка, это что, права человека? Варламов не заплатил налоги, весь мир их не платит. Есть у кого брать пример. На фоне нищеты цвете элита, коттеджи, самолеты, за какие честные гроши приобретают яны. Вон у Москвы что робится. Мешками гроши без драгоценностей выносили с хаты. Показали для близиру наручники и отправили у свои хоромы домой, а не у клетку. Теперь чекать дома будут присуду. Гроши треба, теперь надвигаются выборы. Будем всю жизнь Варламов кормить и строить им коттеджи. Уже миллионы посчитали.
На разборках по структуре с названием «Управление делами президента» Лукашенко этому управлению давал не очень лестные характеристики. Здесь и безответственность, и кумовство. И те, кто набрал себе в карман, должны вернуть, пока за ними не пришли. И благословил Шеймана, нового руководителя, на беспощадную борьбу со злоумышленниками этого ведомства. А бывший руководитель Макея оказывается ни при чем. Вот если бы на его месте, к примеру, были Лебедько или Никляев, то место их наверняка было бы в клетке на сцене суда. А Макея можно просто переместить в кресло министра иностранных дел. Так что продолжаем жить по законам племени и вождя. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода и протягивают нашу программу персональные разваги письменника Альгерда Бахаревича на тему одной из историчных подеев. Сегодня про народжение Жуля Верна, який выховал поколение детей без ременя и указки. Что было завтра? Історичний календар свободи.
90-х годів минулого століття француз Жан-Жак Верн вирішив покорпатися у старих фамільних куфрах, тих самих, які тільки місце займають, а викинути чомусь рука не підіймається. На дні одного з них він наткнувся на пожовклі стоси, списаних дробним почерком аркушов. Тут треба удакладніть, що прадід Жана Жака народився якраз 9 лютого 1828 року у Нанті і отримав при народженні ім'я Жюль Верн, якою тепер відає весь світ. А макулатура, яку відшукав правнук письменника, оказалася рукописом роману «Париж» у 1968 році, який пролежав у куфри більш за 100 років і ніколи не публікувався. Жюль Верн – чоловік, який виховав покоління дітей без ременя і указки. Особа, у якої фізик жив з ліриком, причому жили вони щасливо і померли у той самий день. Фантаст, який по оцінках дослідників висунув у своїх книгах більш за сотню різних абсолютно невірогодних для свого часу технічних ідеїв і не переставав здивляти чоловіцтво на протягу всього 20-го століття. У яку воду і з ілюмінатора якої субмарини він глядів? 90% того, що він поспів навидумляти, ожиттявилося. але па рышу 68-м агаломшыў нават звыклых да вернавых прародстваў чытачоў. Тут ёсць аўтамабілі, ксэракс, кампутар, інтэрнэт і нават эйфелева вежа. Такое адчуванне, што ён і быў тым вандроўнікам па часе, якога пазней апіша Уэлс у сваім толькі на першы погляд фантастычным, але насамрэч біяграфічным рамане «Госць з будучыні». Цікава, што годам дзеяння свайго так і не надрукаванага пры жыцці рамана Верн абраў менавіта 68-й, хаця пісаўся гэты твор у 1863 годзе. 68-й год для Францыі быў вельмі асаблівы. Студэнцкая рэвалюцыя, барыкады, траўка, сітуацыяністы, лёзунг «Будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчымага», які, дарэчы, пры ўсёй ягонай радыкальнасці пасаваў бы і самому Верну, хаця той быў хутчэй кансерватар з ненармальна высокім узроўнем гуманізму ў крыві. Год, які стаў для Францыі нейкай кропкай, заканчэннем доўгага шляху, за якім пачаўся зусім новы. У 68-м старая Францыя, Францыя Верна, скончылася. А ягоныя капітаны яшчэ плаваюць недзе ў нашых акіянах. Хто захоча, той знойдзе. Яго падарожжы працягваюцца. На планеце, дзе не засталося ніводнага месца, куды б не ступала нага чалавека. І тая дама з чорна-белай хронікі пачатку стагоддзя, якая трымае ля вуха нешта падобнае на мабільнік і вядзе па ім нязмушаную размову, магчыма, яе проста прыдумаў Верн.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. У Быхаўскім раёне 4 даярак асудзілі за крадзеж 10 літраў малака. Жанчыны павінны выплаціць штрафы па мільёну кожная. Следчы камітэт правярае інфармацыю пра датычнасць да карупцыі чыноўнікаў з кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Імёны падазраваных не называюцца. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Яму было 23 гады. Маці падазраванага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова лічыць, што асноўнай прычынай абвінавачання сына магло стаць ягонае жаданне зарэгістраваць міжнародную арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў». Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3». Праграмы каналу будуць толькі ў лічбавай якасці, абяцаюць 70% эфіру па-беларуску.